Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучать недельную главу Шлах и будем читать 15 главу книги Бамидбар. В прошлой главе мы читали о том, что Всевышний провозгласил страшный для народа Израиля приговор. Целое поколение не сможет войти в страну Израиля. Народ Израиля приговорен к 40-летнему скитанию по пустыне. Представляю себе, насколько страшно услышать, что сейчас ты живешь просто для того, чтобы дожить, что вся цель твоей жизни уже не войти в страну Израиля, а какие-то события произойдут после того, как твой труп просто сгниет. Наверное, очень страшно это слышать. Народ Израиля, который все еще боится, конечно, и амаликитян, и хананиян, боится Всевышнего все-таки больше. И решается на отчаянный поступок, думая, если мы сейчас выступим в бой против этих страшных амаликитян и хананиян, возможно, Всевышний смилуется над нами и будет благоволить к нам. Но этого не происходит. Оставив Всевышнего, или боясь кого-то, кроме Всевышнего, трудно чего-то добиваться. Амаликитяне вместе с хананиянами одерживают победу, громят стан Израиля, и после этого, представьте себе состояние народа после этого, глубину отчаяния и разочарования, уныния, которое могло охватить народ. И в этой самой ситуации Всевышний обращается к Моше и начинает народ исцелять, дает народу рецепты исцеления. Скорее всего, можно сказать, именно этим рецептом и посвящена вся 15 глава книги Бамидбар. Давайте прочитаем и попытаемся разобраться, как работает исцеление Всевышнего. «Вайдабер Адонай эль Моше леймор». «И сказал Господь Моше, говоря, «Дабер эль бней Исраэль ве амарта элеем». «Говори с нами Израиля и скажи им, «Китавоу эль эрец машватейхем». Когда придете в страну постоянного жительства вашего, Ашерани нотен лахем, которую я вам даю. С этого начинается повеление, и в этом уже есть надежда. Комментаторы говорят, и это можно понять, народ, который в депрессии, который в унынии, накручивает друг друга. И, возможно, мелькают такие мысли. Если тут такой строгий уголовный кодекс у нашего Бога, а вдруг за эти 40 лет мы еще чем-нибудь согрешим, еще чем-нибудь провинимся, не дай Бог, перед Ним, Он нас оставит еще на 40 лет. И тогда дети наши сгниют здесь. А потом еще на 40 лет. И мы обречены, как человека-верблюды, все вечность ходить, бродить по этой пустыне. Вдруг Он никогда не простит, мы никогда не окажемся достаточно праведными, чтобы войти в эту землю. Страшная мысль. И Всевышний утешает и говорит, когда войдете в эту землю, не если, когда. Вы не войдете, ваши дети, а вы их научите жить законом этой земли. Готовьте ваших детей. Вы, народ Израиля, и в этом потенциально вы, войдете в эту землю, которую вам даю. И земля эта называется Машватейхем, земля постоянного жительства вашего. Там вы будете жить оседлым образом. Если здесь вы скитаетесь, ваше скитание не вечно, вы осядете, и осядете вы в земле, которую я даю вам в настоящем времени. И само исцеление, и весь этот процесс 40-летнего блуждания по пустыне входит в подаяние страны для того, чтобы заслужить страну, для того, чтобы получить страну, нужны эти 40 лет. Поэтому самая первая строчка, самые первые слова Всевышнего уже дают какое-то утешение. И что же будет происходить, когда народ войдет в эту землю? Вы оситем эсселе Адунай и принесете полимую жертву Господу, оля, озевах лефала недер, жертву всесожжения, или жертву, данную по обету, овен дава, или добровольную жертву, о бемодейхем, или в праздничные, предназначенные дни ваши, как праздники и новомесячья, когда положены жертвы, лаасот реях нехоах ле Адунай, сделать запах благоухания Господу, приятное благоухание Господу. Минна бакару минна цон, от крупного скота или от мелкого скота. Речь идет о каких-то новых условиях принесения жертвы. Ваикрив амакрив курбано ле-Адонай, и приносящий жертву Всевышнего принесет минха солит исрон, десятую часть меры манки или крупчатки, балюль бе ревиит гин шамен, смешанную с четвертью гина масла. Гин – это примерно галлон, плюс-минус. Поэтому четверть – это от 900 миллилитров до, по самым грандиозным меркам, а есть разница в понимании этих мерок, 1,5 литра. Ну, будем считать округленно, чтобы было проще, четверть будем считать за литр. Итак, десятую часть меры манки с литром масла. Вяин линесах, и вино для возлияния, рвит ин, тоже четверть ина, то есть тоже литр. Таасе аль-гаула о зевах ле кевес эхат. Сделай это на жертву всесожжения или на любую жертву одного барана. То есть на каждого барана, приносимого в жертву, надо добавить еще и жертву минха, о которой мы уже говорили раньше. Но теперь нужно добавить еще и возлияние вина, то, чего раньше не было. Раби Авадия Сфорно, один из известных комментаторов Торы, обращает внимание, что до того момента, когда Израиль согрешил с золотым тельцом, не было хлебных приношений, сопровождающих жертву. И Ноах, выйдя из ковчега, и затем Авраам, когда принес в жертву овна вместо Ицхака, не сопровождал его никакими хлебными жертвами. И в 24 главе книги Шемот, когда израильтяне приносят жертву, тоже не написано ни о каких хлебных дарах, которые ее сопровождали. Хлебный дар, как добавление, довесок к жертве, появляется после греха тельца, для исправления греха тельца. С одной стороны, грех, он всенародный, с другой стороны, этот довесок появляется как довесок к индивидуальной жертве. Здесь, в нашем случае, появляется еще одно добавление – вино. Словно Всевышний говорит: принесите мне подарок, я хочу вашего подарка. А когда кто-то хочет от нас подарка, хочет радоваться нашему подарку, хочет примирения с нами, Всевышнему ни наш хлеб, ни наше вино не нужно. Но хлеб и вино стали двумя довесками, дополнениями к жертвоприношениям, которые приносятся, как часть искупления греха, с одной стороны, золотого тельца, с другой стороны, разведчиков. В этом важность употребления хлеба и вина. Всевышний говорит: я хочу от вас новый дар, даю вам новую заповедь, хочу, чтобы вы давали мне дар, приносили мне дар. Это связано и с виноградом. Народ видел, что разведчики принесли виноградную гроздь. Некоторые комментаторы говорят, это была такая гроздь, несколько тонн, и вина из нее хватило Израилю на все время существования в пустыне. Это, конечно, гипербола. Но есть определенная связь между виноградом, той лозой, которую принесли люди, разведчики, и сказали: смотрите, как плоды эти странные и какие-то мегаломанские, так и страна эта странная. И грех замешан на винограде. Исправление его тоже связано с виноградом, с вином. Всевышний говорит, можно было бы сказать: я больше ваше вино видеть не хочу. И не говорите при мне о винограде. Как это происходит, если человек в чем-то провинился, он об этом чем-то больше уже и говорить не хочет. Всевышний говорит: я хочу вашего вина. Вы будете приносить мне вино. И продолжает и говорит: каждой жертве будет разное количество вина приноситься. О лейаль или агнцу, таасе минхат цолит шней сраним. Агнца будет сопровождать хлебное приношение из двух десятых меры. блюля бешемен шлишит гин. Будет смешана с третью гина масла. То есть примерно 1,3 литра масла. В яин ленесах шлишит гин и треть гина вина, тоже 1,3 литра вина, такрив рех нихуах ле Адонай. Принеси жертву благоуханную Господу. Само по себе вино, естественно, не часть палимой жертвы, оно просто выливается на жертвенник. Вакита асе вен бакар, а если принесешь быка, оля о зевах лефале недер, на жертву всесожжения или на жертву восполнения обета, о шлемим ле Адонай, или жертву мирную Господу, вейкрива аль вен бакар, то тогда к быку вместе принесешь минха солет шлоша эсраним, 0,3 части крупчатки, балюль бешемен хаци гин, смешанное с маслом пол гина, то есть около 2 литров. В яин такрив линесах хаци гин. И пол гина вина принеси в жертву, и са реах нихоах ле Адонай. Палимая жертва и благоухание Господу. Снова, вино не является частью палимой жертвы, оно просто возливается на жертвенник. Каха яасе лишорехат, оле ялихат, оле себе квасим, о баизим. И так будет сделано с каждым быком, или каждым агнцем, или каждым из барашков, или с каждым из козлов. То есть, каждое животное, кемиспар ашер таасу, каха таасу лейхат кемиспарам. Сколько животных приносится в жертву, к каждому животному нужно его добавление хлебной жертвы и вина. Само по себе животное отдельно уже нельзя принести в жертву. Коль израх яасе каха, всякий природный житель сделает так, эт эле ляхри висе лерех нихох ля Дунай. Это, чтобы принести жертву благоуханную Господа. В 14 стихе мы читаем важное дополнение. Ки егурет хэм гер, а если будет жить с вами пришелец, о ашер битухэхэм ледоратэхэм, или кто-то, кто живет в вас много поколений, вэ аса исэ рэх нихуах ля Дунай, и сделает он палимую жертву, благоухание Господу, кашер таасу кен яасэ, как вы делаете, так и он делает. 15 стих. Акагаль, обращение к обществу или к народу. Слушай народ, слушай собрание. Хука ахат лахэм вэлэгер агар. Один закон у вас и у пришельца живущего, живущего с вами. Хукат улам ледоротейхем, вечный закон в поколение ваше. Кихем кигер елифнея Дунай. Как вы, так и пришелец будете перед Господом. В отношениях перед Всевышним, в жертвоприношениях, во всем, что связано с прямыми отношениями со Всевышним, нельзя делать различия между коренными израильтянами и пришельцами. Известный мидраш, древний мидраш Тана де Бейлияу, который приписывается самому Ильяу пророку, словно это откровение пророка Ильяу, говорит о том, что в этот момент, в это время развязалась ссора между израильтянами и пришельцами. Коренные израильтяне говорили: от вас все беды и все несчастья от вас, вас здесь не стояло, вы не будете приносить жертвы, это наш Бог, наша скиния, а вы стойте подальше. А пришельцы настаивали, говорили: мы тоже хотим к этому Богу, это и наш Бог. И позиция Деби Ильяу, позиция пророка Ильяу, как это ему приписывается, она однозначно универсальная, универсалистская. Это один из немногих текстов в иудаизме, который говорит, любую заповедь, любую вещь, которую язычник хочет на себя принять, которую он осознал как заповедь и принял на себя, и субботу, и обрезание, и все что угодно, может делать, брать на себя, и в соответствии с этим, по мере его роста, на нем, неважно, на нем, как и на израильтянине, открывается Дух Святой по мере его приближения к Торе. Это важный мидраш, один из немногих мидрашей с такой именно позицией. И там Тана де Белияу, этот мидраш говорит, здесь Всевышний вступается за пришельцев. Сегодня есть очень много споров о том, должны ли язычники соблюдать заповеди, не должны, а если должны, что, то что? И многие люди, которые не принадлежат к народу Израиля, оказываются в растерянности, потому что им действительно непонятно, что соблюдать. И вроде бы уже не хочется сказать, ну, раз я фин или раз я поляк, то пойду и буду есть свинину. Мне же можно. Вроде бы уже и не хочется. Есть ощущение у многих, что это нечистота. А с другой стороны, есть какие-то раввины, которые говорят, да ладно, тебе все можно. Кушай, что хочешь, живи вообще как хочешь. А некоторые говорят, у тебя вообще души нет, с тебя какой спрос? И не хочется влезать в эту тему, потому что у многих уже есть откровение, как можно запретить человеку, который хочет от чего-то отказаться ради Всевышнего, как его можно запретить? Как можно запретить человеку, который делает что-то ради Всевышнего? И можно только умолять, упрашивать людей проверять свое сердце, чтобы то, что они принимают на себя, было не для превозношения, не для того, чтобы сказать, вы все остальные грешники, а я праведник, а именно для служения Всевышнему. И здесь Всевышний говорит, Тора, Ахат, Умишпат, Ихат, одна Тора и один суд, Е Лахем, Валигер, Агар, Итхем. Вы вообще не можете притеснять пришельца. Есть многие страны, в основном это страны третьего мира, где если иноземец совершил аварию, или если он имеет какой-то спор с постоянным жителем, полиция и все население сразу становится на сторону своего. Есть некоторые законы стран, которые так устроены. Всевышний говорит, справедливый суд для всех. И передо мной, в отношениях со мной, по крайней мере, в этой вертикали взаимоотношений со мной, все равны. Об этом нету спора. И на этом заканчивается вопрос возлияния вина. Первое лекарство, которое приводит Всевышний, или второе, если считать, что первое, это обетование, что народ Израиля войдет таки в землю. 17 стиха читаем следующее обращение Всевышнего к Моше. «Вейдабер Адонай эль Моше леймор». И говорил Господь с Моше, говоря, «Дабер эль бней Исраэль, ваамарта леем, говори сынами Израиля и скажи им, бебоэхэм аля арец ашерани меви отхэм шама, когда вы придете в страну, в которую я вас привожу, снова, несмотря на то, что Всевышний дал народу наказание, и в процессе этого наказания он приводит народ в страну. Вая бе ахальхем мелехем арец, и будете, когда вы есть от хлеба земли и от хлеба страны той. Это можно понять, как простой смысл, скорее всего, говорит, если вы будете есть от хлеба той земли, от того хлеба, который там вырос. Но есть у этого и другое значение. Если вы будете есть от хлеба из земли, от хлеба земного. Вы сейчас живете здесь, в пустыне, и вы едите хлеб с небес. А там вы будете есть хлеб из земли. Это не духовное падение, это духовный подъем. Вы будете включены в новую работу. И снова мы говорили, что это, возможно, один из страхов разведчиков. Земля поедает, она заставит нас работать. Всевышний говорит, да, так и будет, вы будете есть от хлеба земли. Тариму трумали Адонай, вознесите возношение от этого хлеба Господу. Решит арисутейхем халя, первое ваше тесто, начаток вашего теста. Тариму трума, от него вознесите вознесение. Китрумат горен кен таримута, как вознесение от гумна, так и вознесите его. Мирешит арисутейхем титну гадунай трума ледратейхем. От начатка всякого вашего теста дайте Господу пожертвование, вознесение в поколение ваше. Если женщина замешивает тесто, считается, что это соответствует пустынным меркам. Как в пустыне собирали меру омер, мы говорили около 2 литров, и это было ежедневное пропитание. Так и здесь, если женщина замесила тесто в районе 2 литров, от него она отделяет кусочек, который называется хала. Это заповедь и сегодня называется отделение халы, когда она может испечь из него что-то, или эту часть теста она отдает служителям Всевышнего. Естественно, сегодня далеко не все женщины и далеко не всегда пекут хлеб дома. Поэтому кто-то отделяет и просто убирает, выбрасывает. Кто-то, и это более разумно, кладет в морозилку, замораживает. Когда набирается тесто на хорошую, красивую халу, пекут халу и отдают кому-то, либо слушателям, либо нуждающимся. Словом, выполняет эту заповедь, как ее можно выполнить в отсутствие храма. Это третье лекарство, которое Всевышний дает, когда он говорит, вы будете есть хлеб земной, вы будете его есть, и оно, тесто из земного хлеба, все равно будет связано с небесами, потому что я возьму от него возношение ваше. Ты отделил кусочек теста, все тесто становится небесным. Точно так же, как ты отделил десятину от своей зарплаты, все остальные деньги небесные, они твои. Ты освящаешь их всех тем, что ты отделил. Точно так же и здесь с тестом, с фруктами, с овощами, со всем, что ты отделил Богу, должно ему часть отдал Богу Богова. Все, как говорится, малая хала освящает все тесто. Маленький кусочек делает святым все тесто. Это важно помнить. Но здесь Всевышний говорит это в утешение народу и говорит, будет у вас земной хлеб, я его благословляю, я от него тоже возьму. 22 стих. Ки тижгу. Влета осует колами цватайли. Если вы ошибетесь и не будете делать все эти заповеди. Ашер дебера дунайль моше, который дал Господь Моше. Эт кола шерцева дунай элейхэм баят моше. Все, что вам заповедовал Господь рукою моше. Минайома шерцева дунай. С того дня, когда заповедовал Господь, «Вегаля ледеротихем», и дальше в роды ваши, «Вегая им мейней айдана осталишь гага». И было, если что-то упустила община, если от глаз ее что-то сокрылось и произошла ошибка, «Вегасу кол гида парбен бакары хатлеуля», принесет вся община быка в жертву всесожжения, «Лереах нихоах», в жертву богоуханную, «Леадунай», Господу, у минхато и хлебное приношение его, веннисхо и возлияние его, кимишпат, как положено, об этом мы говорили только что выше, весеер изим эхат лихатат, и одного козла в очистительную жертву. Здесь Всевышний повторяет и утверждает, что есть исправление. Если вся община ошиблась, если совершила ошибку, можно все исправить. Напоминание того, что есть исправление, тоже часть целительства. Вехипер Аккоэн, Алкоол и Датбне Израиль. И искупит священник всю общину сынов Израиля. Вонислахлаем Кишгагаги. И простится им, ибо это ошибка. Вехеме Виу и Курбанам и Сели Адунай. И они принесли жертву, полимую Господу. Вехататам Лифне Адунай. И жертву очистительную Господу, а лишь гагатам за свою ошибку. Ванислах лихоли дат бне Исраэль и простится всему собранию сынов Израиля, легер агар бетухам и пришельцу, живущему среди них, ки лихоля ам бешгага, как и всему народу, потому что это ошибка. Если народ ошибится, всенародный грех, можно, осознав это, принести жертву, и народ будет искуплен, есть исправление. Есть исправление и для человека, когда он не народ, а сам по себе и согрешил. Об этом читаем дальше. «Вы им нефеш и хат техете бечгага». А если одна из душ согрешит по ошибке, если один человек согрешил, ошибся. «Вы крива эз бачнатали хатат». Принесет жертву козу годовалую в жертву очистительную. «Вехипер акоин, алла нефеш ашогегет» и искупит священник жертву, искупит священник душу ошибшуюся, «бехата бешгага», согрешившую по ошибке, «лифней адонай», перед Господом, ликапер алав, чтобы искупить ему, венислах лео, и будет прощено ему. А Израх, бивней Израиль, коренной житель среди Израиля, велегер агар бетухам, и пришелец, живущий среди них, тура айхат е лахем ле осебеш гага. Общее правило будет у вас для ошибшегося. Ве анефеш ашер таасе беяд рама. А душа, которая будет действовать дерзновенно или нагло, мина израху мина гер, от коренного жителя, от пришельца, это данай гуми гадев, он хулит Господа, ванекрита анефеш аим и керевама. Истребится эта душа из среды народа своего. Речь здесь идет о том, что человек, который знает, например, что Господь запретил зажигать огонь в субботу, знает, что Господь есть, знает, что Господь повелевает не зажигать огонь в субботу, и не по ошибке, не по глупости, а назло Всевышнему говорит, раз ты хочешь, чтобы я не зажигал, я зажгу огонь в субботу. Эта душа истребится из народа. Кидвара Дунай база, потому что он пренебрег словами Господа. Вайт мицвато эфар, и заповедь его нарушил. И карет, тикарет нефиша и. Истреблением истребится эта душа. Она ва, грех ее на ней. Это интересное добавление. Если человек продолжает упорствовать в своем неверии, он истребится. И после этого тоже можно раскаяться. Как? Если я думаю, я же ошибался, когда я пытался разозлить Всевышнего. Ошибался, когда пытался делать ему назло. Когда я осознаю, что я не прав, чува, мое раскаяние, словно машина времени, возвращается в прошлое, забирает мою правоту оттуда, мое намерение, и мой поступок может стать как нечаянный. Если бы я сегодня знал то, что знаю, я бы не делал так. Мудрецы говорят, человек совершает проступок, когда в него входит дух глупости. То есть, когда он теряет дат, когда он теряет осознанность, теряет разум. Что отличает человека от животного? Человек дышит как животное, ест как животное, пьет как животное, справляет нужды свои как животное и размножается как животное, ходит как животное, лежит как животное. То, что человека отличает, это разум. В тот момент, когда человек теряет разум, у него уходит дух глупости, он как животное. Поэтому животным можно искупить грех человека. И если я осознаю, что я ошибался, что тогда во мне не было разума, я еще могу вернуться. Если я упорствую, тогда грех на мне. В чем разница между тем человеком, который ошибся и не понял, и ошибся и не осознал, в том, что если человек ошибся ненамеренно, если не было этого злого намерения, то сверху его, как говорят, подталкивают к тшуве. Всевышний хочет его тшувы, его раскаяния, и постоянно дает ему какие-то подсказки, подбрасывает ему какие-то шпаргалки, и голос выходит с неба, говорит, вернитесь. А если человек намеренно грешит, как хулана Духа Святого, нет уже вспомоществования такому человеку, чтобы вернуться. 32 стих, начало другого рассказа. Вою в ней Израиль бы Мидбар, и были сыновья Израиля в пустыне, в имцу иш микашеш эцим бьем шаббат, и нашли человека, собирающего ветви в субботу. В чем проблема? Нигде же не написано, не собирай ветви в субботу. Мудрецы спорят по поводу того, какое из запретов субботних, какой из запретов субботних этот человек нарушил. Одни говорят, что он отламывал ветви, другие говорят, что он их складывал в груду, и разные есть варианты понимания. Так или иначе, видимо, какой-то субботний запрет там был, перетаскивал их на какой-то. Есть спор и отношение личности этого человека. Раби Акива, мы читаем в Талмуде, говорит в беседе с мудрецами, этот человек был Цлевхат. Как мы знаем, что этот человек был Цлевхат, по мнению Раби Акивы? Раби Акива говорит, здесь написано, был народ Израиля в пустыне, а дальше его дочери говорят, отец наш умер в пустыне. Связаны два в пустыне, они пересекаются, значит, это Цлевхат. Этот метод на основании похожих слов называется Гзерашева. Раби бен Батира возражает и говорит, Акива, ты что? Если этот Цлевхат и Тура это скрыла, то зачем ты это раскрываешь? А если это не Цлевхат, то может оказаться, что ты клевещешь на человека невинного. И что же тогда будет? Хочу здесь остановиться и сказать, часто мы, когда пытаемся реконструировать какие-то события, смело говорим, вот этот человек согрешил и, скорее всего, он нарушил вот ту заповедь. Даже если это не написано, мы можем сказать, вот там он нарушил, или вот там, тут он преступил. И нужно быть очень осторожным, осуждать людей там, где это не явно. Там, где Тора явно никого не осудила, может быть, и нам стоит не осуждать. Взять на вооружение метод именно Бен Батиры. Ну, это именно мое ощущение. Итак, мы не знаем, что это был за человек. Мы знаем, что каким-то образом он нарушил субботу. И те, кто нашел его собирающим деревья, привели его. Эль Моше вен Аарон вэль коль гайда к Моше и к Аарону и ко всему собранию. Вэ енихо отоба мишмар и оставили его под стражей. Кило пураш ма ясо ло. Потому что не было ясно, что с ним делать. Странно, зачем здесь вдруг эта история? Может быть, как говорят комментаторы, Тосафот говорит, этот человек хотел сделать что-то во имя неба. Подумал он, или заметил он, что народ говорит, ну все, теперь на 40 лет мы тут застряли, субботу соблюдать не надо, кашрут соблюдать не надо, ничего соблюдать не надо. И человек этот решил так жертвенно вызвать огонь на себя и пошел собирать ветви деревьев, чтобы его наказали и казнили за субботу ради Святой Субботы. Есть вот такое радикальное мнение. Другие говорят наоборот. Этот человек подумал, что раз Всевышний оставляет народ Израиля на 40 лет, он завет с Израилем расторг, и можно собирать ветви. И снова его наказывают, чтобы показать, что Всевышний сохранил завет с Израилем. Все эти комментарии пишутся или пытаются ответить на вопрос, зачем эта история здесь нам рассказывается. Мне близко объяснение, которое говорит о том, что мы ведь читали в прошлой главе, что народ Израиля хотел побить Моше, Аарона, Калева и Иошуа камнями. И здесь есть такое научение. Не творить полевой суд, не устраивать быструю расправу. Учение о том, что ответ не всегда ясен. Его привели к Моше, и у Моше тоже нет ответа. У Моше, который знает законы, законодатель и царь, и может просто сказать, да расстрелять его, и все. У него нет ответа в отношении этого человека, и Моше, как он это часто делает, обращается ко Всевышнему. Всевышний отвечает, значит, суды действуют, законы действуют, и суббота действует. И это очень важно. Но самое важное, я думаю, научить, что не нужно быть скорым на расправу. То, чему народ до сих пор учится, кстати. 35 стих. «Уйомар Адонаэль Моше, и сказал Господь Моше, мот юмат аиш, смертью умрет этот человек, рагом ото бе аваним, коли дами хуцли махане, побейте его камнями вся община за станом. Вы не уцел ото коля и да, эль михуцли махане, и вывела его вся община за пределы лагеря, Вергемова тоба аваним, и побили его камнями, веямот, и был умершлен, кашер цива адунает Моше, как заповедовал Господь Моше. Доказательство того, что законы остаются, суббота остается. То есть, возможно, это вполне вероятно, что было очень много нарушителей субботы за всю длинную еврейскую историю, и даже за этот год, который Израиль провел в пустыне. Но эта история рассказывается о том, чтобы показать, каким должен быть суд и каким не должен быть суд, о том, чтобы показать, что законы по-прежнему действуют, и завет Всевышнего действует. 37 стих. «Вейдабер Адонай эль Моше леймор, и говорил Господь Моше, говоря, «Дабер аль бней Исраэль, говори сынам Израиля, веамарта элейхем веасу лейхем цицит, и скажи им, и сделают они себе кисти, аль кнафей бгдейхем ледоротам, на крыльях одежды своей, поколение их, вы натну аль цицит кнав тиль тхелет, и вплетут в кисти голубую нить. Вая лахем ли цицит, и будет это вам кистью. Уритем ото, и будете видеть его. Этот глагол уритем повторяет повеление Моше, когда он отправляет разведчиков, и осмотрите страну здесь, и увидите эту нить, это исправление видения. Мы еще дальше об этом прочитаем. «Висхартем эт коль митцвот Адонай, и будете помнить все заповеди Господни, вы оситем отам, и будете соблюдать их, вы лед татуру, и не будете ходить». Помните, мы говорили про слово «латур», я говорил о том, что слово «таяр» от него происходит. «Не будете ходить ахрей ливовхем вахрей айнихем, за сердцем вашим и за глазами вашими, а широтем за ним ахреем, за которыми вы блудите». Народ пошел выискивать красоты страны Израиля, не получилось, получилось лирагель. А что получается, когда наши глаза ходят, и они смотрят и говорят: смотри, открытая касса, в ней деньги, смотри, как хорошо, нашли достопримечательность, смотри, какая красивая девушка, смотри, какой вкусный шашлычок, смотри, 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 каждому на какое-то свое смотри, у каждого свой соблазн, глаза и сердце, наши туристы, которые все время с проспектами в страну греха. Совершите путешествие в страну греха, смотрите, как там хорошо. Всевышний говорит: увидите голубую нить, вспомните все мои заповеди. Что за странная связь, как голубая нить заповеди напоминает. Когда на дворе темно, ночь, а в те времена ночи были не особо освещенными, белая нить не отличается от голубой нити, ничем не отличается. Рассвет начинается с того, что белая нить начинает отличаться от голубой. Как только ты увидел голубую нить, как только рассвело, бокер-бокер, каждое утро вспоминай заповеди Всевышнего. Каждое утро мы начинаем благословлять Всевышнего, начинается день, начинается наше служение. Конечно, ночи тоже заповеди все существуют, и люби ближнего, но когда я сплю, я вообще ближнего всегда люблю, только храп проявление нелюбви к ближнему, а так обычно люблю. Человек большинство Божьих заповедей выполняет днем, поэтому видите его и вспомните, каждый день будете вспоминать. Леман тискироу, чтобы вы помнили, вы оситем эт коль митцватай, и соблюдали все мои заповеди, ваитем к душим ле элогейхем, и будете святы Богу своему. Ани Адонай элогейхем, я Бог ваш, Ашеруцети отхем мерец Мицраим, который вывел вас из страны египетской, льет лахем ле Элохим, чтобы быть вам Богом. Ани Адонай Элохим. Я Господь Бог ваш. Все эти последние строчки свидетельствуют того, что Всевышний наказал народ Израиля, но процесс воспитания, процесс изменения народа Израиля не остановлен. Господь от народа Израиля не отказался. Это последнее лекарство, которое Всевышний здесь через Моше народу Израиля дает. Мы на этом и остановимся, потому что здесь заканчивается недельная глава Шлах и заканчивается 15 глава книги Бамидбар. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любите их, берегите их, им большое благословение. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы был достаток и избыток в доме, чтобы не нуждаться ни в подарках крови и плоти, ни в займах их, только его святою, открытой, полною рукою. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит тех, кто сопровождает больных на этом непростом пути. Святой Благословенный благословит и примирит семьи, в которых нет мира, примирит мужей и жен, братьев и сестер, родителей и детей. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.